Записки Асса. У микрофона Анатолий Камиров, автор ведущей передачи. Значит, довольно сложная задача, интересное новое сочинение. Нелегкое и для исполнителей, естественно, и для слушателей. Надо с этим бороться нам всем вместе, и вам, и мне. И, по-моему, то, что нам откроется, будет далеко не безинтересно. Слушаем. То, что вы сейчас слышали, это новое произведение композитора Екатерины Кожевниковой. По-моему, интересная музыка очень, но прежде всего я должен сказать, что Екатерина Кожевникова присутствует тут в студии рядом со мной. Она, так сказать, довольно известный композитор, много пишет, и, кроме того, она дочь очень известного литератора, любимого литератора президента Путина, потому что он считал, что если бы он не прочел «Щит и меч» Вадима Кожевникова, он бы не стал чекистом. Так что вот, видите, какие у нас тут сложные связи происходят уже прямо в студии. Но я не читал «Щит и меч», извините. Поэтому я стал журналистом, музыкальным обозревателем. И вот то, что вы сегодня услышите, мне представляется чрезвычайно интересно, кроме того, стихи, которые вы услышите, стихи Марины Цветаевой. Они очень редко ложатся на музыку. Поэтому я прошу, прежде всего, композитора Катю Кожевнику объяснить, почему она обратилась к Марине Цветаевой на стихи, которые все просто боятся писать. Это очень сложно. Пожалуйста, Катя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анатолий Суренович. К Марине Цветаевой я обратилась очень давно. С самого раннего детства я люблю этого поэта, знаю ее стихи наизусть и уже писала ранее на ее стихи. У меня есть хоровой цикл акапелла, называется «Земной поклон», кстати, тоже для народного голоса и академического хора. А вот именно это сочинение, почему я на сей раз выбрала, в некоторой степени в этом повинны вы. Потому как я...
Вы имеете в виду меня, да?
Да, вас лично. Да, хорошо. Я услышала передачу вашу на «Эхо Москвы», где вы представляли молодого исполнителя Екатерину Жукову, певицу, обладающую народным голосом. Дело в том, что хотя я Катюшу знаю не то, что с самого детства, а даже до того еще момента, наверное, когда... В общем, я знаю ее папу еще до того, как он познакомился с ее мамой. И знала ее как певицу, и знала, что она талантливая девочка. Тем не менее, ваша передача, она меня просто поразила. Я поняла, что это человек совершенно особенный, обладающий особым голосом. И мне очень захотелось для нее написать. Я стала искать, собственно говоря, поэтический текст, на который бы я могла опереться в данном случае. И, как всегда, я взяла в руки Марину Цветаеву. Изначально я...
То есть у вас даже поисков не было сразу? Ну,
да, поисков не было, потому что, собственно говоря, Цветаева, пожалуй, единственный поэт. Наверняка есть какие-то другие, но я знаю только ее.
Есть другие.
В том плане, о котором я хочу сказать. Она, кроме обычной академической манеры поэтического творчества, у нее было как бы второе лицо, это когда она обращалась к фольклору. Она тогда обращалась к народному языку, к народной ритмике, и вот соприкосновение, столь близкое отражение вот фольклоров в профессиональной поэзии я больше не встречала. Я повторяю, может быть, есть и другие опыты у поэтов, но я считаю, что так как работала Марина Цветаева, абсолютно сохраняю вот эту необычность и ритмики, и даже языковые такие моменты. Я, честно говоря, когда я читала вот ее поэму «Переулочки», к которой я обратилась, я думала, что многие слова – это слова творчества, потому что в нынешнем языке они уже неупотребимы. Потом, читая Мережковского, его вещи, где он тоже как бы обращается к древним пластам церковнославянского языку и вообще, так сказать, более древнему русскому языку, я встретила те же слова, которые у Марины Цветаевой. То есть она берет именно подлинные народные старинные слова и...
Ну, не очень доподлинно народность, она берет Мережковские слова Мережковского. Ну, ладно.
Нет, я имею в виду слова... Мережковский употребляет те слова, которые уже вышли из обихода, более древних пластов. И данная поэма Марины Цветаевой «Переулочки», она обратилась к народной былине, которая называется «Марина и Добрыня». Марина – это колдунья, колдунья Маринка. И, конечно, образ вот этой колдуньи Маринки, он очень близок к самой Марине Цветаевой. И Марина Цветаева в этом своем сочинении, она как бы раздираемая двумя образами. С одной стороны, лазорь. Почему я назвала свое сочинение не «Переулочки», как у Марины Цветаевой, а «Лазорь»? Потому что лазорь у Марины Цветаевой – это небеса, это синева небес, это небесное, это божественное.
Свет небес, небесный свод.
Да.
Перетелю Акаки, понятно.
Да. И вот так же, как и Марина Цветаева, Маринку-колдунью раздирает вот эти два начала. С одной стороны, лазорь божественная, и безгреховная, с другой стороны, грешная, очень плотская, очень темпераментная. Вот ее вот это колдовство, она завораживает молодых людей, обманывает, завораживает их. И по легенде, по этой былине русской, после того, как она проводит с ними ночь, она превращает этих юношей в туров. Тур-дур, как говорит Марина Цветаева. И еще меня поразило, когда я взяла эту поэму. Собственно говоря, эта поэма уже была готовый материал для музыкального сочинения. Марина Цветаева обладала потрясающим качеством, о котором она говорила сама. Она не просто слышала музыку, как музыку, поэзию стиха. Она, когда писала стихи, она слышала музыку внутри себя, как композитор. И поэтому я и написала, в общем, эту кантату очень быстро, потому что вся та работа, которую обычно проделывает композитор, обращаясь к поэтическому тексту, какие-то полифонические моменты, которые приходится самому придумывать, сделать, вырезать, в общем, немножко, так сказать, насилуя поэтический текст, тут этого совершенно не нужно было, потому что это все было заложено в стихах Марины Цветаевой просто поразительным образом. Это было уже, повторяю, готовый материал для работы с хором, с солистом. Выделены были стихи, структурно просто это было даже на глаз.
Очень хорошо, мы сейчас послушаем, конечно, фрагмент этого сочинения, но я прежде всего хочу представить радиослушателям, я рад, что она пришла сегодня, это Катерина Жукова, это и есть тот самый народный голос, который воплощает все ваше сочинение, Катя, так я понимаю?
Да, конечно.
Так вот, народный голос, обратился я фамильярно к исполнительнице, очень молоденькой еще Катерине Жуковой. Во-первых, объясни мне, что такое народный голос, я не очень это понимаю. Ну, если это такой голос, как у Зыкина, это мне не нужно.
Нет, коренной народный голос, звукоизвлечение само, оно не противоречит человеческой природе. Он очень близок к разговорной речи, к открытому звуку, которым вот пользовались и раньше наши предки, и сейчас изначально, когда человек говорит, в нем очень много разных интонаций, разных красок.
И вся музыка Кожевника тебе это дает, да?
Конечно. Произведение само по себе очень многогранное и позволяет раскрыть народный голос абсолютно с разных сторон. И если это прочувствовать, сочинение, пропустить его через себя, очень интересно становится.
Лучше бы пропустить через себя, иначе исполнять нельзя, насколько
конечно.
Мне известно.
Да, конечно.
Я, правда, никогда не пел, но догадываюсь. Давайте послушаем еще фрагмент, потом продолжим этот разговор. Ну что, вот еще один отрывок и снова сочинение композитора Катерины Кожевниковой на стихи Марины Цветаевой. что меня прежде всего согрело, не скрою, россияне такие вещи быстро реагируют, явно испанский характер музыки. Причем, кстати, я не совсем понимаю, но, может быть, композитор мне это объяснит, но это просто испанская музыка. Как бы вы с этим не спорили, однако это получилось. И по аккомпанементу, и по оркестровке, и по способу выражения фламенко, типичное. Вы так хотели?
Боже упаси!
Однако это получилось. А фламенко, это, как известно, весьма-весьма народное даже. Мы только видели, это хорошо. И у вашей солистки Кати Жуковой это вполне получается. И у народным голосом. Что все фламенко поется народным, а не поставленным голосом. Исполнители фламенко никогда в консерваториях не обучались, как известно. Даже в литературных институтах тоже. Что ты скажешь, Катенька Жукова, на этот счет?
Это, конечно, в первую очередь народная музыка. И я считаю, к какой бы стране она ни принадлежала, все равно это поется народными голосами. Пел это изначально народ, отталкиваясь от собственной речи.
Фламенко и пел народ, и будет петь народ. Конечно. Дело не в этом. Я имею в виду стилистику стихов Марины Цветаевой, вдруг фламенко. Вот что меня поразило. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, мне кажется, что, может быть, фламенко очень близко как раз к земному началу произведения Марины Цветаевой. Как раз то, что она хотела передать, вот это вот земное такое...
Плотское.
Плотское, да. Бушующее какое-то начало. Почему бы и нет?
Латентные страсти, так
да.
сказать. Не очень подавленные. Ты это имела в виду?
Да-да-да.
Ты это публичное сочинение уже пела?
Да.
Ну и как публика воспринимается фламенко?
Я думаю, насчет фламенко они, может быть, и не все подумали, но в целом сочинение воспринимается по-разному. Некоторые просто не понимают, некоторые видят его как открытие какое-то.
Ну и сложная музыка все воспринимается по-разному. Да. Кто-то делает свои находки, кто-то тут же зачеркивает. Никто не знает, что любую новую музыку, плохая она или хорошая, определяется потом, когда ты ее послушаешь. Целиком не останавливаясь. Нужно все-таки отойти в сторону, подумать и сказать самому себе, да, вот это так, а вот это не так. Так что, знаешь, аплодисменты, они ничего не значат. Могу посмотреть за 4 человек, они начнут аплодировать, весь зал будет аплодировать. Аплодисменты ничего не говорят о музыке, как известно. Но как тебе, как исполнителю, это было удобно?
Петь это произведение?
Да.
Удобно. Оно очень интересно и действительно очень хорошо ложится на какое-то понимание народной души, на народную музыку. Хоть достаточно сложное произведение... Как для музыканта, действительно, его достаточно сложно было разобрать, выучить. Но в итоге получилось очень интересно, и по состоянию мне удобно было это исполнять.
Ну, хорошо. Мы все время повторяем народное, 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 народное. Но невольно у меня закрадывается одна очень каверзная, с моей точки зрения, мысль. Понимаешь, да, в 19 веке, это было давно, в позапрошлом веке, так скажем, не самым худшим в русской музыке, заметьте. В 19 веке композиторы, в том числе Мусоргский первый, и Римский-Корсаков тоже основное, очень много брали из подлинных народных песен, из подлинного народного мелоса. Но он-то пропал. Народ тебе ничего не сочиняет. Народ тебе слушает телевидение. И весьма плохие записи на DVD, там, на что угодно. И это и есть его основное содержание его и музыкальных мыслей, его слуховых устремлений. Я уже глубоко убежден. Это не мешает? Больше есть народ. Народ сам-то больше ничего не пишет. Народ больше песен не создает. Это народ создал, Римский-Корсаков подхватил, а Мусоргский это воплотил и сходил в молодеженька. Но больше же этого нет.
Ну почему нет? Я не совсем согласна, потому что в деревнях эта культура осталась. Просто в городе это сейчас действительно мало развивается. Но мне кажется, все равно то, что вот эти зерна остались в деревнях, действительно, по известным мне примерам, в деревнях еще поют и придумывают что-то свое. Исходя из своих предыдущих каких-то знаний, потребностей души, они действительно создают песни. Просто, мне кажется, должно прийти какое-то время. Вот современные композиторы начали использовать народную музыку.
Пройти какое-то время. Пройти
какое-то время должно. Это использовали Мусоргский, Римский-Корсаков. Сейчас какое-то затишье, и потом, мне кажется, опять возрастет потребность вот в каких-то корнях, в исконном.
Пока что возросла потребность в Римском-Корсаковском и Мусоргском. Вот их никак нельзя отыскать. Их пока что нет. У нас сейчас затишье. В свое время я с присутствием здесь, Тина Кожевникова, делал передачу о так называемом потерянном поколении в музыке. Имею в виду люди 30-40 лет, которые писали и пишут очень много произведений, но эта музыка почти не играется. Как-то вот так получилось, наши исполнители ей не интересуются. И сами создатели не очень активно не пытаются свою музыку пропагандировать. Но это очень трудно, это нужны деньги. Нужны коллективы, если пишут для оркестра, для хора и так далее. Трудностей масса. И создается такое впечатление, что у нас вообще больше не пишут музыку. Что симфоническая кантата, оратория, все это в каком-то далеком-далеком прошлом. Однако, то, что мы слышим сегодня, это и есть то самое, от чего мы отталкивались когда-то еще. Ну, в 60-е годы, допустим. Я не знаю, может, в 70-е годы. Но все-таки постепенно все на круги свои возвращается. Музыка не может жить без форм, которые она же придумала сама. Я глубоко убежден. Предлагаю послушать еще один отрывок из кантаты Катерины Кожевниковой. Ну что ж, на стихи Марины Цветаевой написана вполне советская народная музыка. У меня такое ощущение. Это уже не фламенко. Это вот то, что у нас практиковалось во времена Свиридова. Только это, конечно, поинтереснее, чем у Свиридова. Извините меня. Свиридов писал менее сложно. Это современное прочтение русской фольклорной музыки на стихи Марины Цветаевой. Смесь просто... Скажем, огнедыще. Что вы скажете по этому поводу, Катя?
Анатолий Сергеевич, а почему советское? Если вы имеете в виду частушки, то частушки – это не советское порождение, это гораздо раньше.
Я говорю о своих ощущениях слуховых, больше ничего.
Ну, спасибо за огромный комплимент, то, что вы сказали, что у меня мозг более... сложно, это не значит лучше, конечно, чем у Свиридова. Свиридова все-таки я очень люблю и уважаю, и многому у него училась. Согласна с вами, Анатолий Сергеевич? Наверное, так и есть.
Друзья, слушайте, я, Анатолий Агамьев, в программе «Записки аса» предложил совершенно новое сочинение композитора Катерины Кожевниковой, которая сидит вот прямо со мной в студии. Это, с моей точки зрения, сочинение далеко не простое, не легкое, и оно, в общем, современное. И современное, и, опять же, с моей точки зрения, не очень. Какая-то попытка прорваться с помощью стихов Марины Цветаевой в ту область, о которой мы все давным-давно забыли. Кантатно-оперный жанр. Мне это теперь уже напоминает не фламенко и не, так сказать, частушные какие-то обряды, а мне это уже скорее напоминает попытку написать в дальнейшем оперу. Ну что ж, опера сейчас почти не пишет, это дело дорогое, публика оперы любит. Публика больше всего любит оперы традиционные. Итальянские, чтобы пели хорошие голоса. Скажите, Катя, я обращаюсь к композитору Катерине Кожевниковой, у вас есть план написать оперу?
Какой же композитор не мечтает написать оперу? Конечно, Анатолий Сергеевич. Правда, нету ни либретто, ни какой-то конкретной идеи, но, в принципе, я думаю, а вообще стиле и манере в какой-то, сказать, прежде всего, нужно работать сейчас в оперном жанре. И как раз тот народный голос, которым обладает Катя Жукова, для которой я написала это сочинение, естественный и близкий к человеческой речи, очень легко отображающий любые человеческие эмоции, возможно, вот такая именно манера народного пения, как вы сами когда-то в своей передаче сказали, аутентичного народного пения, я думаю, что в этой манере когда-нибудь мной или кем-то наверняка будет создана опера, потому что, собственно говоря, поиски в современной опере такого плана, как, например, Шпрехштиме, то есть уже нельзя говорить, сказать, что это современное, это 100 лет назад практически начались эти поиски, то есть поиски какого-то...
Все было 100 лет назад, да. Даже еще раньше, в Древней Греции.
Вот классическое пение, изумительное, пафосное, красивого, красивого пафосного такого бельканта, оно, возможно, не всегда подходит к современным текстам и к нашей современной жизни. Я говорю очень примитивные, конечно, грубые вещи. К Базитеру трудно изъясняться словами, все больше звуками.
Сейчас будете изъясняться звуками.
Да. Ну, в общем, у меня такое интуитивное ощущение, что вот это народное пение, оно может еще послужить человечеству не только в плане как исполнения подлинно фольклорных русских народных песен, но и вот в театральном плане вот очень ярко прозвучать.
Ну, лучше послушать в заключение нашей с вами сегодняшней встречи еще один фрагмент из произведения Катерины Кожевниковой, которое мы представляем на суд наших слушателей. И вот, мне кажется, что нужно просто это запомнить и посмотреть, как из этого эмбриона разовьется дальше несколько идей. Вот то, что я сейчас слышал, несколько идей брошено и не доведено, с моей точки зрения, до конца. Так я благодарю всех, кто нас сегодня внимательно слушал, и надеюсь, что вам это понравилось, и когда это получит длинное и зримое воплощение, вы обязательно этой музыкой заинтересуетесь.